Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Завершается регистрация списков кандидатов для участия в назначенных на 11 марта выборах в региональные парламенты. Пока везде нет проблем у «Единой России». Кроме Мурманской области все в порядке и у «Справедливой России». В Тюменской области избирательная комиссия со второго захода зарегистрировала все-таки список КПРФ. Теперь коммунисты участвуют в выборах во всех 14 регионах. В выборах депутатов Государственной думы Томской области будут участвовать 8 политических партий. Регистрация в округах заканчивается 8 февраля. Пока кандидатов-одномандатников 106 человек. Но все интересуются только одним кандидатом. Дадут ли арестованному мэру Томска Александру Макарову участвовать в выборах? Из Томска сообщает Мелани Бачина.
Ожидания. В таком состоянии сегодня все, кто имеет отношение к предвыборной кампании кандидатов в депутаты Госдумы Томской области. Какой будет эта кампания в мажоритарных округах, точнее в одном, центральном четвертом округе Томска, зависит от решения облизбиркома. Зарегистрируют ли кандидатом отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова? Он выдвинулся по четвертому избирательному округу. Здесь же на выборы идет и спикер областной думы Борис Мальцев, главный соперник Александра Макарова. Если они сойдутся, то борьба между ними станет главным событием мартовских выборов в Томской области, считает политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
Если случится, что его зарегистрируют, Томск в этом отношении как бы отличается. У нас вот не принято не допускать партии до выборов, кандидатов не допускать до выборов. Если команда Александра Сергеевича грамотно сделает эти документы, то наш облизбирком, но они никогда не рискнут своей репутацией, чтобы не зарегистрировать его по каким-то там скользким основаниям. Я не знаю, какую предвыборную стратегию придумал штаб Макарова. Конечно, он развернет, во-первых, войну с своим главным соперником. Я полагаю, что он, конечно, главный удар обрушит на Мальцева, но де-факто это будет удар по «Единой России».
Арест мэра Томска ударил по репутации партии «Единая Россия». Сначала было возбуждено уголовное дело против первого заместителя мэра Томска, члена «Единой России» Сергея Лазарева. Потом задержали самого мэра по подозрению в вымогательстве и злоупотребление должностными полномочиями. Череда громких уголовных дел, возбужденных против видных единороссов накануне выборов, явно не на руку партии власти, уверен Александр Красноперов.
У «Единой России» форс-мажор понятный. Александр Сергеевич Макаров, мэр Томска, фактически был назначен ответственным за проведение кампании единороссов в Томске, был назначен главным партагитатором, и вот вечером 6 декабря его арестовывают в своем кабинете. Во-первых, нужно было очень срочно перестраиваться. Во-вторых, нужно каким-то образом вот все-таки дистанцироваться. А Макаров, в общем, он риторику сразу резко поменял. И вот эти несколько его заявлений, они были направлены против Томского регионального отделения «Единой России». Ощущение такое, что некоторое количество неприятностей он им может доставить.
Началась чистка, считает исключенный недавно из «Единой России» бывший глава партийной фракции в Томской областной думе депутат Владимир Дурнев. Против него сейчас тоже возбуждено уголовное дело. Дурневу предъявлено обвинение в совершении мошенничества по предварительному сговору группы лиц.
Партия хочет быть святее Папы Римского. Ну, это ее право. Поскольку я партии ничего плохого не сделал, и она мне ничего не сделала плохого, меня исключили, и формулировка там за нанесение политического ущерба партии, ну, такая формулировка там 37-го года, да, когда я выиграю суд, я напишу заявление в партию, передо мной должны извиниться и восстановить во всех правах. Проблема в Томской области с осуществлением властных полномочий на нормальной демократической основе. Ну, а тут привлекается уже все. Ну, неудобный человек, то есть под видом борьбы с коррупцией борется с неудобными людьми.
Внутрипартийная борьба в «Единой России» может не дать партии власти абсолютной победы на выборах в Томской области, на которую она рассчитывает. Правда, урок прошлых выборов единороссы явно усвоили. После того, как на выборах в Томскую городскую думу они проиграли партии пенсионеров, в партию вступили все замы губернатора, спикеры, практически все депутаты. В числе сторонников «Единой России» также сплошь уважаемые и влиятельные в Томске люди. Победа единороссов на выборах 11 марта 2007-го неизбежна в силу слабости большинства их соперников, говорит обозреватель Александр Красноперов.
Есть три составляющие. Очень слабые партии, все остальные. Кто из них никаких амбициозных целей не заявил? Коммунисты самые амбициозные оказались. Они говорят, мы вот хотим там 20% из голосов избирателей получить, на мой взгляд, невероятно. Другие даже не говорят, потому что они еще меньше хотят. У всех партий такое желание, вот лишь бы преодолеть 7% барьер. Вторая составляющая. Своеобразно, но сильная «Единая Россия». Потому что туда вступили половина действующих депутатов областной думы. Они закрыли все мажоритарные округа. И против многих там даже нет серьезных соперников. В-третьих, естественно, сконцентрировали все ресурсы. Мэр, губернатор, замы губернатора и так далее. Хочешь не хочешь, это административный ресурс.
8 партий будут бороться за 21 место в Томском областном парламенте. Столько же депутатов томичи выберут по мажоритарным округам. Областная избирательная комиссия уже заявила, что главной проблемой этих выборов может стать явка избирателей. И потому обратилась к руководителям всех томских предприятий провести с сотрудниками работу и убедить их прийти на выборы. Еще одной интригой, по мнению местных обозревателей, будет поведение так называемого протестного электората. На прошлых выборах в Гордуму против всех проголосовало почти 15% томичей. И вот теперь непонятно, как эти люди поведут себя, придут ли на выборы, и если да, то как проголосуют.
Рассказывала Мелани Бачина. В Псковское областное собрание выдвинулось 118 кандидатов-одномандатников. Они претендуют на 22 депутатских места. В выборах участвуют 8 региональных отделений партии. О предвыборной жизни Псковщины рассказывает Анна Липина.
Псковские единороссы только с третьей попытки утвердили первую пятерку своего партийного списка. Губернатора Михаила Кузнецова в ее составе нет. Президиум Генерального совета партии настоял на своем варианте списка в составе депутата Госдумы, секретаря регионального отделения Алексея Сигуткина, мэров Пскова и Великих Луг Михаила Хоронина и Лидии Голубевой, футболиста Дмитрия Оленичева и председателя Совета Псковского облпотребсоюза Валентина Каленского. Между тем, губернатора Михаила Кузнецова, боровшегося за то, чтобы возглавить список, президиум Генсовета сделал руководителем избирательной кампании, говорит политолог Дмитрий Васильев.
Тем самым руководство партии, с одной стороны, дало губернатору возможность выйти из неудобного для него положения, хотя бы отчасти удовлетворив свои амбиции. А с другой стороны, его назначили ответственным за результаты партии на выборах, ведь, как известно, речь идет о преодолении 45-процентного барьера, установленного федеральным руководством партии для региональных отделений.
История формирования списка Псковской Единой России насчитывает более 2 месяцев, в течение которых разные группы в партии не могли прийти к единому решению по поводу состава списков. Подоплека этого 2-месячного противостояния проста, считает Дмитрий Васильев.
Намерение губернатора быть первым номером в партийном списке Псковской Единой России и руководить избирательной кампанией партии. И с другой стороны, относительно невысокий рейтинг Кузнецова. Но так или иначе, Москва ситуацию разрулила.
23 января избирательная комиссия Псковской области заверила списки регионального отделения «Единой России» по единому избирательному округу и одномандатным округам. Также на выборы в Псковское областное собрание 4-го созыва подали свои списки Псковские региональные отделения Союза правых сил, Демократической партии России, ЛДПР, Патриотов России, Социалистической единой партии России, Справедливой России и КПРФ. Политолог Александр Машкарин отмечает, что партия власти сейчас вне конкуренции.
Наиболее сильные позиции и по одномандатным округам, и по партийным спискам будут у Единой России. До 2/3 Псковского областного собрания может получить именно Единая Россия. Я имею в виду консолидированные кресла по партийным спискам, по одномандатным округам. Прежде всего связано это с тем, что персоны, которые будут выдвигаться от Единой России на этих выборах, они довольно широко известны и в районах, и в области. То есть у Единой России не возникает проблем с известными кандидатами, что может быть проблемой для других партий, в том числе и для Справедливой России, которая начинает довольно мощную раскрутку в Псковской области.
Политолог Александр Машкарин уверен, что визит главы Совета Федерации Сергея Миронова и назначение сенатора Людмилы Нарусовой куратором псковской кампании «Справедливой России» произвели впечатление лишь на часть псковичей.
Это совершенно четкий шаг, который продвигает «Справедливую Россию» в глазах избирателей. Просто вопрос в том, насколько избиратель Псковской области адекватно воспринимает фигуру Сергея Миронова и Людмилы Нарусовой, которые поддерживают «Справедливую Россию». Я думаю, что для большинства людей, которые пойдут на выборы 11 марта 2007 года, ни Сергей Миронов, ни Людмила Нарусова не являются теми знаковыми фигурами, на которые они будут ориентироваться в своем выборе. Это прежде всего связано, скажем так, с особенностью характера псковичей и со слишком высокой интеллигентностью вот этих вот фигур Сергея Миронова и Нарусова.
Коммунисты могут произвести впечатление на часть пожилых избирателей, считает Александр Машкарин.
Коммунисты при появлении в избирательном бюллетене «Справедливой России» и «Патриотов России» позиции коммунистической партии могут пошатнуться. Хотя, честно говоря, не берусь предсказывать, сколько мест они смогут получить. Высока вероятность того, что они свои позиции не укрепят, но и сильно не потеряют. То есть, в принципе, я думаю, они могут рассчитывать на 5-6 кресел.
Позиции СПС в Пскове, по мнению Александра Машкарина, весьма слабы.
СПС сможет рассчитывать только на победу в одномандатных округах. И то едва ли это будет большое число округов, скорее всего, от силы 2. Прежде всего, они могут делать ставку на победу своего лидера здесь, это Анатолий Тиханов, который баллотируется по одному из псковских округов.
И СПС, и Яблоко, они традиционно в Псковской области показывали себя достаточно слабо.
Отмечает политолог Максим Андреев.
В последнее время и Яблоко, и Союз правых сил, они смещаются в левую сторону поля. Вот начавшаяся кампания лидера регионального отделения СПС Анатолия Тиханова показывает, что уклон будет сделан именно на это. Возможно, какие-то новые голоса, помимо вот тех сторонников твердых, которые у этих двух партий в Псковской все-таки были, они смогут собрать.
Между тем, в последний день выдвижения, 29 января, стало известно, что Псковский облизбирком партию «Яблоко» снял с выборов областное собрание депутатов. Руководство Псковского «Яблока» само отозвало свой список. Причиной для этого стало давление властей на кандидатов от «Яблока», говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Несколько наших кандидатов получили звонки, и с некоторыми состоялись встречи, сутью которых была резко негативная оценка их решения о выдвижении на выборы в составе единого списка «Яблоко». Людям намекали о том, что у них есть работа, о том, что любые организации, так или иначе, связанные с государственной системой, и не могут их сотрудники участвовать в выборах в составе оппозиционной политической партии. Могу сказать, что звонили люди, облеченные государственной властью.
По словам Льва Шлосберга, кандидатами от «Яблока» остались только 11 одномандатников. Заметно оживили политическую борьбу в Псковской области «Патриоты России». Накануне Нового года в Пскове прошла внеочередная конференция Псковского регионального отделения партии «Патриоты России». Она одобрила весь предвыборный список патриотов России в Псковской области, состоящий из 71 кандидата. Но Москва Псковскую конференцию признала нелегитимной. В результате в Пскове прошла другая конференция Псковского регионального отделения политической партии «Патриоты России», утвердившая другие списки кандидатов для участия в выборах. В первую тройку вошли руководитель компании «Псков-Лада» Виктор Осадчий, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин и предприниматель из Великих Луг Николай Егоров.
Рассказывала Анна Липина. 4 февраля на заседании избиркома Псковской области было отказано в регистрации списка кандидатов регионального отделения политической партии «Союз правых сил». Как сообщили в региональном отделении СПС, партия будет добиваться регистрации своего списка кандидатов в судебном порядке. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Избирательной комиссии Самарской области было отказано в регистрации партийных списков Союзу правых сил, Социалистической единой партии России и Демократической партии России. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
1 февраля Самарский облизбирком отказал региональному отделению Союза правых сил в регистрации на выборах в Губернскую думу. Причиной отказа послужило нарушение СПС собственного устава и нормы закона о политических партиях. В избирком был представлен список, в котором оказалось на 5 фамилий меньше, чем в документе, утвержденном декабрьской партконференцией самарских правых. В середине января избирком уже отказывался заверить список СПС из-за того, что не все документы были лично заверены главой отделения. Тогда СПС исправил ошибки, и список был заверен, после чего партия внесла необходимый для регистрации залог в размере 7 миллионов рублей. Всего в партсписок вошли 30 человек, во главе с лидером партии Никитой Белых. По мнению политолога Валерия Павлюкевича, отказ в регистрации Союза правых сил связан с персоной губернатора Константина Титова.
Союз правых сил давно растерял свой электорат, затерялся среди крупных партий и вряд ли бы преодолел 7-процентный барьер на выборах. Среди местных СПС практически нет крупных политических фигур, если не считать бывшего депутата Госдумы Веры Лекаревой. Новый руководитель облсберкома Ольга Соломатина весьма активно поддерживает прежде всего «Единую Россию» и ищет любую возможность снять с предвыборной гонки представителей других партий, будь то СПС или СДПР. Это вполне устраивает губернатора, уверенного, что такая зачистка даст возможность полностью взять под контроль новый состав Губернской думы.
Также Самарский облизбирком отказал в регистрации списков кандидатов в депутаты Губернской думы региональному отделению Социалистической единой партии России и Демократической партии России. Причиной отказа ДПР стали предоставленные партии недостоверные сведения от сборщиков подписей. Облизбирком проверил 47% подписей и обнаружил, что 28% из них недостоверны. Руководитель Самарского регионального отделения Социалистической Единой партии России Александр Ильин заявил, что на самом деле партия отказывается от участия в выборах депутатов Самарской губернской думы. Он уточнил, что это решение было принято федеральным руководством партии, сосредоточившимся на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2007 года. Сейчас больше значения придают подготовке к возможному слиянию с партией «Народная воля», чем Самарской избирательной кампании. Таким образом, на 4 февраля Самарский облсбирком зарегистрировал 6 партийных списков кандидатов в депутаты законодательного собрания. Это региональные отделения партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партии «Зеленых», «Патриоты России» и «Справедливая Россия». 2 февраля предвыборную гонку со скандалом покинул кандидат Михаил Матвеев. За 2 часа до начала рассмотрения документов Матвеева в окружком с жалобой обратился кандидат от ЛДПР Роман Мирошин, который сообщил, что задержал подростков, расклеивавших листовки, явно порочащие Матвеева. Мирошин представил членам комиссии листовки, из выходных данных которых следовало, что заказ на их изготовление тиражом 150 тысяч экземпляров был сделан самим Матвеевым. Листовки содержали призывы к разжиганию межнациональной розни и были напечатаны в 3 вариантах. На первой был лозунг «Михаил Матвеев за Самару без олигархов и евреев». На второй – призыв к свержению конституционного строя, а на третьей – изображение Альберта Макашова со звездой Давида. Члены избиркома Октябрьского района обвинили Михаила Матвеева сразу в нескольких нарушениях выборного законодательства. Изготовление листовок тиражом 150 тысяч экземпляров, что превышает 5% от разрешенных трат кандидата кроме избирательного фонда, привлечение труда несовершеннолетних, а также использование изображения людей без их согласия и разжигание межнациональной розни. Михаил Матвеев назвал происшедшее давлением на него, как на кандидата, и пообещал опротестовать решение комиссии в районном суде, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Михаил Матвеев широко известен как амбициозный политик, любящий попиарить, сказывается опыт рекламщика. Кроме того, на последних выборах мэра Самары он поддержал Георгия Лиманского, экс-мэра, который ныне стал персоной нон-грата в самарском политическом бомонде и разыскивается прокуратурой для объяснений по конкретным делам, возбужденным еще прошлым летом.
На прошлой неделе Самару посетил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» по работе с обманутыми дольщиками Александр Хинштейн. Общаясь с самарцами, господин Хинштейн говорил, что реально решить проблему обманутых дольщиков в самарском регионе смогут только единороссы. По словам Александра Хинштейна, по вопросу обманутых дольщиков Самарская область является одним из самых проблемных регионов. Мэрия Самары недостаточно хорошо понимает проблему обманутых дольщиков. Поддержал коллегу по партии губернатор Константин Титов.
У нас есть дома и есть обманутые дольщики, которым проблему можно решить в течение месяца, а есть, где нам придется с вами работать до 2009 года. То есть, вы знаете, прекрасно, что есть участки, где конь не валялся, то колышки поставлены и даже котлован не вырос. А с людей уже деньги собрали и уже неизвестно, куда эти деньги дели. Если доверяют губернатору, доверяют Единой России, мы это доверие оправдаем.
Впрочем, мэру Самары Виктору Тархову не привыкать к критике со стороны губернатора Титова. И дело даже не в том, что Тархов руководит региональным отделением «Справедливой России», а Титов – единорос. Виктор Тархов говорит, что дело в непонимании между областными и городскими властями.
Конечно же, найдут средства массовой информации, 10 минут будут показывать, вот какие каннибалы, по-другому не скажешь, пришли в мэрию.
О том, что было сделано за первые 100 дней нахождения у власти, мэр Самары отчитался перед журналистами. О перспективах победы на выборах в законодательное собрание региона глава самарских эсеров предпочел особо не распространяться.
Работа за 3-месячная, но чуть больше. Она не видная. Рапортов здесь сделать и невозможно, и нет никакого смысла. Это просто черновая, рутинная работа. Ей мы не предполагали, что дело обстоит столь скверно.
Спикер губернской думы Виктор Сазонов поспешил подвергнуть критике работу главы Самары.
Каких-либо заметных изменений пока не произошло. Но здесь я думаю, что слишком много накопилось проблем в городе Самаре. И я надеюсь, что в конечном итоге будет предложена конкретная программа, конкретные действия.
Сегодня на 50 мест в областном законодательном собрании претендует 145 кандидатов. По прогнозам политологов, независимый кандидат, а в прошлом ярая коммунистка Светлана Кузьмина, в ближайшее время вступит в ряды Единой России. Политологи считают, что это может стать сильным козырем в предвыборной борьбе единороссов, поскольку вместе с Кузьминой в число сторонников партии власти придет часть избирателей, ранее голосовавшие за коммунистов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. В Вологодской области избирком отказал в регистрации патриотам России и Союзу правых сил. Из Вологды сообщает Алексей Коновалов.
Сразу две политические партии выбыли из предвыборной борьбы в Вологодской области. Избирательная комиссия отказала в регистрации в начале Союзу правых сил, а после Патриотам России. С СПС неприятность случилась как раз перед самой регистрацией. Три кандидата, баллотирующихся по Никольскому округу, заявили о своем отказе от участия в выборах и выходе из партийного списка. По словам председателя областного избиркома Людмилы Антоновой, именно это и стало причиной отказа в регистрации. Комиссия просто применила областной закон о выборах.
Закон содержит норму, которая гласит, что если выбывает вся региональная группа, то избирательному объединению данному должно быть отказано в регистрации. И в СПС так случилось.
Отказ в регистрации СПС будет обжаловать в суде. Представитель Вологодского отделения партии Олег Санников утверждает, что написавшие заявление сделали это под давлением.
Один вышел абсолютно добровольно, а по двум людям оказывалось давление, угрозы и подкуп. Вот в результате тщательно подготовленной и неплохо проведенной спецоперации, в том числе и с оказанием давления на наших кандидатов, у нас все три кандидата из одной группы выбыли.
Кроме того, члены регионального отделения СПС возразили, что областная норма противоречит федеральному закону, по которому партийный список снимается с регистрации только после ухода из него половины кандидатов. На это Людмила Антонова ответила, что избирком не должен разбираться в противоречиях законов. Вологодскому региональному отделению партии «Патриоты России» избирательная комиссия отказала из-за большого числа недействительных подписей. Эксперты комиссии из 10 500 представленных подписей забраковали больше 2000. Председатель регионального отделения «Патриотов России» Игорь Горячев заявил, что такой вердикт был известен заранее.
Нам сказали еще за неделю до этого вердикта, что вас никто не пропустит. Судиться будем до последнего. Здесь откажут, если здесь все схвачено. В Верховном суде будем судиться.
Председатель избиркома Людмила Антонова, в свою очередь, заявила, что никаких норм закона нарушено не было.
Никто не заинтересован в том, чтобы дестабилизировать обстановку или какие-то политические игры вести. Особенно избирательные комиссии. Избирательные комиссии – правоприменительные органы. Есть норма закона, она применена.
Период регистрации областных партийных списков закончился 4 февраля. Таким образом, в Вологодской области могут приступать к предвыборной кампании «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия» и «Аграрная партия». Все они уже подписали соглашение о проведении честных выборов.
Рассказывал Алексей Коновалов. В Дагестане в бюллетени для участия в выборах в Народное собрание республики попали «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты России». Комиссия отказала «Социалистической Единой партии России» и «Народной воле». И опять же СПС, который оспаривает решение избиркома в Верховном суде России. В понедельник стало известно, что СПС потерял право на участие в выборах в Думу Тюменской области из-за того, что по каким-то загадочным причинам на счет избиркома не был перечислен залог. Вышел Союз правых сил из борьбы и в Мурманск. Так что правые, хотевшие выступать везде, могут выйти из кампании уже в 6 регионах России. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Генпрокуратура подтвердила, что бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения. Адвокаты осужденных сообщили, что им инкриминируется хищение и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Союзу правых сил отказано в регистрации на выборах в местную думу Псковской и Тюменской областей. В Москве проходят переговоры о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Грузией. В Томске суд продлил на 3 месяца содержание под стражей мэра Александра Макарова и удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе одного из адвокатов Макарова. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца, на этот раз на гражданина Камеруна, студента лесотехнической академии. Гражданка России погибла в автокатастрофе на севере Италии. От 15 до 40 российских туристов ранены. Президент США Джордж Буш внес в Конгресс проект бюджета на следующий финансовый год. Проект предусматривает, среди прочего, увеличение военных расходов на $700 миллиардов и одновременно сокращение расходов на здравоохранение и образование. В столице Ирака жертвами новых терактов стали более 40 человек и столько же по всей стране. Британское ведомство по чрезвычайным ситуациям изучает обстоятельства возникновения вспышки птичьего гриппа на востоке Англии. Россия вводит временные ограничения на ввоз продукции птицеводства из Великобритании. В Италии ни один футбольный болельщик теперь не сможет попасть на матч, если на стадионе не будут соблюдены правила безопасности. О новых жестких мерах сообщил министр внутренних дел Италии. Вы слушали короткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Центризбирком России признал незаконным отказ горосбиркома Санкт-Петербурга в проведении инициированного партией «Яблоко» референдума о строительстве 300-метровой башни «Газпрома» на Охте, напротив Смольного. После чего на эту же тему весьма двусмысленно высказался Владимир Путин. О месте можно было бы и подумать. Такие проекты нужны, но пусть все решают сами городские власти. Так что борьба против этого монстра, затеянная яблочниками, не представляется безнадежной. А пока на выборах в Санкт-Петербурге идет борьба еще и за регистрацию списка партии «Яблоко». Из Санкт-Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На минувшей неделе в политических кругах Петербурга широко обсуждался отказ горосбиркома в регистрации партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание. Первой решение горосбиркома подвергло критике возглавляющая список «Справедливой России» депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она назвала его не имеющим никакого отношения к демократии. Оксану Дмитриеву поддержала приехавший в Петербург спикер Совета Федерации Сергей Миронов, заявивший, что причина отказа партии «Яблоко» в регистрации надумана. При этом Сергей Миронов пояснил, что кому-то выгодно из одной бочки финансировать три партии – «Единую Россию», «ЛДПР» и «Патриотов России». Партия «Патриоты России» в лице депутата Законодательного собрания Олега Корякина и Либерально-демократическая партия России в лице депутата Законодательного собрания Геннадия Озерова решение горосбиркома поддержали. А вот возглавляющий список «Единой России» спикер Законодательного собрания Вадим Тюльпанов заявил, что партия, которая 14 лет участвует в выборах разных уровней, ответственно относится к сбору подписей. На минувшей неделе лидер регионального отделения Союза правых сил Станислав Еремеев, заявив, что снятие партии «Яблоко» с выборов не принесет Союзу правых сил каких-либо электоральных дивидендов, объяснил журналистам, что никогда не существовало и даже не обсуждалась возможность договоренности Союза правых сил и «Яблоко» о том, что СПС выставляет свой список в Пермском крае, а «Яблоко» в Петербурге. Но их союз, и в частности на парламентских выборах, по словам Станислава Еремеева, не исключен.
Тема не закрыта. Более того, мы надеемся, что, может быть, ход весенней избирательной кампании окажется серьезным маячком для многих политиков демократического фланга, которые поймут, только объединившись вместе, можно достичь нужного для России результата, а именно создание в Государственной Думе большой демократической фракции, способной влиять на процессы изменений в Российской Федерации.
Лидер регионального отделения Союза правых сил Станислав Еремеев еще раз подтвердил, что Союз правых сил, а именно в этом его обвиняет «Яблоко», не только лоялен губернатору Валентине Матвиенко, но и всячески ее поддерживает.
Мы, Союз правых сил, активно участвовали в избирательной кампании Валентины Ивановны Матвиенко и сделали все возможное, чтобы она стала губернатором. Более того, это наша принципиальная позиция, вы помните, в противостоянии с предыдущим губернатором, когда мы считали, что в городе нужны изменения. А мы не жалеем о своем сделанном выборе. Многое за это время сделано в городе. Городу повезло, что во главе города стоит эффективный управляющий менеджер, который сумел создать достаточно дееспособную команду.
В конце этой недели, если представители партии «Яблоко» сумеют внести свою жалобу на действия горосбиркома в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, станет ясно, будет ли партия «Яблоко» участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга или нет.
Рассказывал Виктор Резунков. Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, возглавляющий список «Единой России» на выборах в областную Думу, не сегодня-завтра будет переназначен. Он уже поставил вопрос о доверии перед президентом России Владимиром Путиным, сообщает Андрей Королев.
Переназначение нынешнего губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова на третью пятилетку, о чем на днях заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, как факт можно считать состоявшимся. По крайней мере, руководители главных политических сил региона сходятся в одном. Обратившись за доверием к главе государства, Евдокимов убил двух зайцев. Во-первых, закрепил за собой милый сердцу статус, а во-вторых, окончательно дал понять, что основным политическим игроком на мурманском поле продолжает оставаться партия «Единая Россия». Сегодня возглавляющий список этой партии на выборах в Мурманскую областную думу, глава области может чувствовать себя спокойно. Секретарь регионального политсовета «Единой России» Валерий Горин своего удовлетворения будущим переназначением Евдокимова не скрывает.
Члены регионального отделения партии «Единая Россия» не только сегодня, а на протяжении всех 5 лет делали все для того, чтобы наша партия победила на нынешних выборах. Само переназначение и само решение губернатора возглавить список говорит о преемственности политики, о преемственности тех дел, которыми занимался и губернатор, и партия, и правительство областное. Мы идем правильным курсом.
Интересно, что лидеры других партий, зарегистрированных для участия в думских выборах, дружно отказываются комментировать предстоящее переназначение Евдокимова на третий губернаторский срок. Но при этом почти все признают, что обращение к президенту за доверием накануне мартовской предвыборной кампании со стороны Евдокимова является сокрушительным пиар-ходом в пользу «Единой России». Даже у руководителя Мурманского отделения КПРФ Геннадия Степахно нет аргументов, кроме тех, что февральское переназначение губернатора является слишком поспешным.
По идее, раз речь идет о следующем сроке, то надо работать с другим составом Думы. А это рассматривается как, конечно, способ для того, чтобы поднять авторитет, в том числе тех, кто идет за ним. Это явно административный ресурс, тем самым усилится позиция всех тех, кто идет за Юрием Алексеевичем, как бы за локомотивом, как он любит говорить. Конечно, мы будем менять и тактику, и будем, конечно, вносить коррективы. Это же вопрос понятен.
Руководитель Мурманского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Макаревич, отчасти повторяя тезисы коммуниста Степахно, находит переназначение Евдокимова угрозу для только что подписанного всеми участниками избирательного процесса соглашения об отказе от грязных предвыборных технологий и использования так называемого административного ресурса, атрибуты которого, по мнению единороссовских оппонентов, сосредоточены в руках губернатора.
Мы подписали это соглашение, но сказали о том, что, значит, у нас, к сожалению, есть факты, которые свидетельствуют о том, что отдельные лица от «Единой России» предпринимали на том этапе, по крайней мере, попытки дестабилизировать ситуацию вокруг отдельных кандидатов, конкурентов «Единой России». Мы считаем это абсолютно недопустимым. «Единая Россия» в проведении своей дальнейшей избирательной кампании, безусловно, должна отказаться от ставки на использование административного ресурса. В противном случае подписание этого соглашения превратится в банальную пиар-акцию и профанацию.
Как бы то ни было, по мнению большинства мурманских наблюдателей, переназначение Евдокимова на третий губернаторский срок пройдет безболезненно. И к каким бы ухищрениям сейчас не пытались прибегать «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Народная партия» или «Яблоко», локомотив в лице губернатора способен привести «Единую Россию» к намеченной цели.
Из Мурманска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Неделю назад националисты пытались привлечь к себе внимание митингами в защиту обвиняемых в военных преступлениях в Чечне и участников покушения на Анатолия Чубайса, называя их русскими политзаключенными. Такие акции, в которых участвовали депутаты Государственной Думы России Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев и активисты движения против нелегальной иммиграции, прошли в десятках российских городов, собрав пару тысяч митинговавших. Руководитель центра «Сова» Александр Верховский так оценил акции националистов.
Они, собственно, и защищают, скажем, там, не знаю, Ульмана или Аракчеева именно как русских офицеров. Это ни в коем случае не оппозиция. Правозащитная такая риторика в некотором роде – это просто апелляция к механизму, который зарекомендовал себя как эффективный на самом деле. Веяние времени, ну, ведь процесс модернизации подспудно, тихонько где-то происходит. И есть некие вещи, которые пусть пока на уровне слов, а местами на уровне практики уже осваиваются теми, кому это изначально совершенно присуще не было. И, скажем, пользование именно правовыми какими-то механизмами в националистической среде началось относительно недавно, но зато быстро растет. И не потому, что их раньше никого не сажали. Сажали же и в 90-е каких-нибудь там активистов, пропагандистов. Но не возникало правозащитных комитетов. А теперь пожалуйста, и даже несколько.
Но если они цивилизуются, они становятся менее опасными?
Нет, не становятся. Это просто некий процесс, который касается всего общества. Он касается и их тоже. Просто то, что они рассуждают о своих попранных правах, местами, кстати, я думаю, что действительно так и есть, потому что понятно, что трудно предположить, что наши милиционеры или прокуроры по отношению к ним работают корректнее, чем по отношению к среднему гражданину. Так что там попранные права вполне могут иметь место. Но рассуждения об этом не отменяют того, что люди одновременно предлагают там тотальные проводить дискриминационные какие-то акции, реально покрывают или организуют насильственные действия и так далее. Ну, в общем, все то, что не делает их безобидными.
Политолог Святослав Каспе не считает низовой русский национализм серьезной угрозой.
Можно ли говорить сегодня о русском национализме или о русском национализме сегодня как о целостной сущности? Не думаю. Мы используем это выражение, но когда мы его используем, мы подгребаем под него слишком много разноприродных социальных фактов. Да, есть социологические данные, которые говорят о присутствии в массовом сознании некоторых установок, которые могут быть квалифицированы как ксенофобские. Впрочем, они сочетаются с почти полным отсутствием какой-либо активной готовности к воплощению их в жизнь, к личной борьбе, которая, в общем, подразумевает жертву, к чему наше население сейчас не склонно, к личной борьбе за националистический идеал. Да, мы видим серию конфликтов между преимущественно кавказскими диаспорами и преимущественно славянским местным населением. Но объяснение этих конфликтов, которые используют термин национализма, которые обходятся без него, как минимум конкурируют по степени убедительности. Ну, скинхеды, да, ничтожные, численные, при этом явным образом ориентирующиеся на западные образцы, поведенческие, символические, потому что ни в лаптях они ходят, и ни концерты народной музыки посещают. Ну, кучка городских сумасшедших. Некоторые из них претендуют на статус философов, политологов, мыслителей. Но в экспертное сообщество они, в общем, не интегрированы. Варятся в собственном соку. Если что и делают их заметными, так это интернет. Преимущественно. Больше ничего. Ну, несколько действительно неглупых людей, которые как раз чувствительны к проблеме несложения российской политической нации, которая периодически указывает на желательность ее все-таки решения. Да, но при этом людей чуждых этническому национализму. Ну, еще есть склонность некоторой части политического класса к заигрыванию вот с соответствующей риторикой и с тематикой специфической. Впрочем, в сочетании с готовностью чуть что пойти на попятные. Ну, есть еще отсутствие у другой части политического класса, у менеджеров, которые непосредственно включены в процесс принятия решений, жестких этических ограничений. Это приводит к тому, что предыдущая группа периодически получает некоторый шанс на самореализацию. Шанс этот, правда, очень быстро дезавуируется, как это случилось с родиной в рогозинской версии. И что самое важное, при полнейшем равнодушии того электората, который вроде бы эту родину завоевал. Ну, есть еще некоторое количество подлинных отморозков, вроде Копцева или тех, кто взрывал черкизовский рынок. Ну, еще есть бесподобное создание депутата Куриянович. Но это как-то вообще затруднительно описывать в пределах нормативной лексики. Важно то, что объемы и качество коммуникации между всеми этими субъектами, насколько можно судить, чрезвычайно низки. Более того, что особенно радостно и любимым занятием вот этой публики являются бесконечные междоусобия и свары. Ну, собственно, можно вспомнить историю последнего русского марша, который на самом деле провалился сравнительно с тем, что было обещано организаторами, с тем эффектом, который был обещан. И провалился именно по этой причине, а не из-за усилий московских властей, впрочем, совершенно оправданных. Противостоять этому явлению нужно именно как инновация, как злокачественному новое образование, которое возникло в условиях общего нездоровья российского политического тела, понятно, от чего проистекшего, но пока это случай курабельный. То нынешнее состояние русского национализма, так называемого, когда под этим зонтичным термином мы объединяем массу разнородных явлений, следует всячески приветствовать, поощрять и по возможности усугублять.
Но официозный антиамериканизм и антизападничество, запущенная свыше антигрузинская кампания, усвоенная власти и ставшая законом лозунги националистов, меры по ограничению прав иностранцев на торговлю, легализация русский национализм и ксенофобию в сознании россиян, в товарной упаковке патриотизма. Появление в качестве лидеров националистического движения депутатов Думы, таких как Дмитрий Рогозин, кажется руководителю центра «Сова» Александру Верховскому знаком поиска движением легальной ниши.
С одной стороны, Рогозин, конечно, более известный народный человек, чем Белов, и у КРО действительно есть какие-то реальные структуры, там где-то и есть стабильное финансирование, но с другой стороны, КРО структура архаичная. Они ориентированы на такой вот старый партийный национализм, который держится на построении формальных структур и на связях в аппарате. Там через Скокова. Сам этот способ, если он будет заимствован ДПНИ, он проигрышный, потому что таким способом сейчас ничего добиться нельзя. Этот способ идентифицируется немедленно как опасный, и такую инициативу накрывают. Соотношение сил таково, что никакая организация, в том числе и ДПНИ, не может позволить себе реально конфликтовать с властью. Одно дело обличать там Суркова на площади в форме эвфемизмов, другое дело в самом деле создать впечатление, что ты являешься угрозой. Там понятно, что такие люди, как Рогозин, с большим, так сказать, опытом политического интриганства, они будут пытаться занять первые места, естественно, сразу. Заранее скажу, что мне не кажется, что это такой сознательный способ загубить, так, националистическое движение, потому что часто в националистической среде у Рогозина вообще репутация такого агента Кремля. Факт, что человек ходит в Кремль, еще не делает его агентом, ну, в полноценном смысле. Он ходит, да. Ну, в общем, более-менее все ходят, начиная с какого-то уровня.
На поле национализма собрались зайти и другие статусные политические силы, имеющие представительство в Думе и признанные властью. Вновь оживилось так называемое патриотическое крыло КПРФ. В марте коммунисты проведут пленум по русскому вопросу. Геннадий Зюганов давно требует признать русских государствообразующей нацией. Этнолог Эмиль Паин так оценивает нынешнее состояние русского национализма.
Их задача — мобилизовать этническое большинство для захвата власти. Разработчики этих проектов имеют возможность опереться на некую тенденцию в этнополитическом развитии современной России, тенденцию нарастания стремления значительной части русского сообщества к этническому доминированию. Именно на этой особенности, на стремлении к доминированию, выстраиваются все существующие проекты формирования новых империй. Первый базируется на цивилизационном национализме, иерархия задается по в основном религиозному признаку, а второй — на этнонациональном. Причем происходит тенденция срастания обоих проектов. Так, в середине 90-х годов, скажем, Панарев выдвинул проект формирования империи, вытекающей из невызыблемой сущности евразийской цивилизации, в котором империя формируется как надэтническое образование, и в ней есть место двум конфессиональным группам, православным и мусульманам. Однако уже в конце 90-х и он отказывается, оставляет только за православными право. Мусульманам места нет. Но потенциально еще более популярны для нынешнего массового сознания выступает простая и понятная конструкция, предложенная Александром Севастьяновым, сопредседателем НДПР, который предлагает русскому народу без ухищрения определять русскость по крови, чистота которой проверяется до третьего колена. Между цивилизационным национализмом этнических различий немного, и сегодня цивилизационная его версия служит лишь быстро растворимой оболочкой для этнического национализма, пока что еще горьковатого для широкого употребления. Об этническом превосходстве пока по контролируемым СМИ говорить не принято, а о цивилизационном сегодня только ленивый не говорит, от Проханова до Чубайса, Суркова и все прочее, прочее. Значит, этнонационалистическая теория хоть и распространяется в многочисленными изданиях и большими тиражами, но все же как-то не совсем легально. Что касается цивилизационной ее версии, то она вошла во все учебники истории. Российская власть и русский национализм. На мой взгляд, сегодня в практическом смысле не так уж важен вопрос, действительно ли власть стремилась опереться на национализм, или он возник как побочный продукт и ее авторитарной политики. Потому что главное — это констатация, что он вышел из-под государственного контроля и развивается вне зависимости, вне желаний, вне целей нынешнего российского истеблишмента. У российского истеблишмента одна цель – самосохранение, у имперского национализма совершенно иная. Воссоздание империи или создание некой новой империи. Нового порядка, нового русского порядка. А в большинстве националистических изданий и в публикациях, и в интернете сегодня власть не рассматривается даже как союзник. Так или иначе разрабатываются планы захвата власти или смещения власти. Разумеется, не демократическим путем. В двух основных вариантах. Либо переворота, что также маловероятно, либо медленной и постепенной конвергенции. Российская власть не имеет шансов опереться на него, несмотря на то, что попытки такие делают. Все ее формы консолидации не срабатывают. Ну, скажем, консолидация истории, консолидация славным прошлым не работают. Власть создала новый праздник, День народного единства, но сама же сегодня его и боится. Каждый год и все в большей мере, и каждый праздник читает сводки с фронтов о том, сколько разогнано демонстраций, сколько не успели. А власть пытается пытается консолидировать россиян образом врага, и сама стала уже образом врага. Уж во всяком случае, все члены правительства, или большая их часть, уже в списках врагов народа. Варианты развития. Их два. Один стандартный, это вариант, тот самый конвергенция, о котором я говорил. Власть боится русской толпы. Она не боится толпы чеченской. Ее можно мочить и в сортире, и за пределами сортира, где угодно. Что касается русской толпы, то ее она очень боится. Любая толпа, бабушки-старушки за льготами вышли, ученые, кондаповские движения. Все они воспринимаются всерьез и какие-то ступки дают. Итак, первый вариант. Империя побеждает нацию. Империя устанавливается, противоречия между демократическими лозунгами и недемократической реальностью снимаются. Никаких лозунгов больше нет, демократических. Никакой суверенной демократии, суверенитет без всяких там демократий. Второй вариант. Нация побеждает империю. Этнический национализм перерастает в гражданский. Я очень долго спорил с Джеффри Хоскингом, который утверждал, что только русский национализм может снести империю. И я все время говорил, русский национализм имперский, в этом смысле он не способен к такого рода действию. Сейчас я не так жестко настаиваю на этом своем первоначальном лозунге. Перерастание этнического национализма в гражданский, замена противостояния «мы» и «они» по этническому признаку в гражданский, «мы» – народ, «они» – власть, узурпирующие наши права. Это очень распространенное историческое явление.
Руководитель Центра «Сова» Александр Верховский считает, что националисты становятся опасными, поскольку они имеют поддержку свыше.
На личном уровне, я подозреваю, во властных структурах всегда были люди, естественно, которые сильно отягощены, скажем так, этническими предрассудками. Вопрос был только в том, что раньше это было неприлично, а теперь это стало более прилично. Не надо изменять людей, надо просто слегка раскрепоститься. Как вот левадовские опросы показывают, с начала десятилетия резко повысился уровень общественной ксенофобии. И чиновничья элита, и не только элита, вся масса, она, будучи довольно несамостоятельной в умственном, так сказать, отношении, она подстраивается под этот общий тренд. Отчасти полагая, что кто-то, ну, каждый конкретный человек, что набирает на этом очки, отчасти просто инстинктивно следуя за массой. И все вот тонкие какие-то игры, так, закулисные, с разруливанием там всяких Рогозиных и Беловых, это только часть этого сдвига. Происходит действительно сдвиг некоторый. Это не потому, что меняются настроения у чиновников. Настроение у них, в общем, одно. Просто они стали позволять себе, те, кто изначально то же самое думал. Помнится, был там министр Полторанин, Борис Миронов, но не находящийся под судом, тоже был министром. Это всегда было, просто это не соответствовало генеральной линии. Сейчас это тоже не соответствует генеральной линии, но находится в допустимом диапазоне.
Ну, а слова президента о коренном населении?
Вот, это расширяет допустимый диапазон. Здесь важно то, что этот процесс, когда уже пошел в эту сторону, он приобретает собственную инерцию. В принципе, мало ли что говорит президент, он очень много всего говорит. Вовсе не каждое его слово непременно сдвигает сознание чиновничьей массы. Но это сдвинуло. Почему? Потому что оно лежит в тренде. Оно, тем самым, это слово, это не просто одно из там тысячи слов, которые он сказал в этот день, а это слово, которое дает разрешение, легитимирует определенные практики, определенную риторику. Сейчас действительно обсуждаются только версии, на чем мы это будем национальное государство строить, на этнонационализме как таковом или на идее русской цивилизации. Там дальше варианты начинаются: православной цивилизации, русского мира. Я много слов слышал, на самом деле все не более-менее одно и то же значит. Во всяком случае, употребляемые в этом кругу. Хотя что значит в этом кругу, если это говорит какой-нибудь там, не знаю, активист Кирилл Фролов, там православный националист. Потом такие же слова говорит митрополит Кирилл, он все-таки человек другой, а прямо за ним через 5 минут повторяет министр иностранных дел дословно тот же текст. Какая между ними дистанция, в сущности, очень маленькая. И, в принципе, это, на мой взгляд, чем-то, опять же, с большими оговорками, похоже на ситуацию Германии, там, не знаю, грубо говоря, времен Бисмарка. Хотя понятно, что есть принципиальная разница, заключающая в том, что действительно был модернизационный прорыв, а сейчас есть только такие игры на эту тему. В чем имеют место дискуссии в российском обществе в последние 2 года. Вот преимущественно все только об этом. Все остальные темы, которые могли бы быть разногласиями, вытеснены. Никто особо не интересуется борьбой оппозиции с властью, потому что ее результат совершенно очевиден. Тема, не знаю, социальных протестов, так вдохновлявшая многих во времена отхождения бабушек, с тех пор продемонстрировала свой потенциал полностью. Там двухпартийность, которую строит власть, это, ну, понятно, это некая конкуренция чиновников, и она полностью, кстати, покрывает тему социальной справедливости. Вот они конкурируют за социальную справедливость, как в свое время Ельцин с Горбачевым конкурировали, просто раздавая подачки. А единственный, действительно еще недовыясненный круг вопросов, это те, которые ставят националистическое движение, и на которые власть в некотором роде вынуждена отвечать. Создается ситуация, когда в отсутствии фактической партийной жизни формируется такая неформальная двухпартийная система двух подходов просто к национализму, такого более провластного и того самого, который, грубо говоря, пропагандирует ДПНИ и господин Рогозин. Эта двухпартийность такая условная, она не станет и не должна становиться настоящей, оформленной. Это никто не позволит, никакой партийной жизни нет и не ожидается, но ожидается, тем не менее, полный сдвиг предмета общественного интереса в эту сторону. И это, я думаю, будет иметь далеко идущие последствия. Что касается возможности превращения вот этого этнического национализма, явно набирающего очки, в гражданский, в некой там перспективе ряда трансформаций. Ничего исключать, разумеется, нельзя, но видно, что есть что-то. Да, нынешние националисты гораздо не только охотнее, но и качественнее рассуждают о праве, о своих там попранных правах, например. Они защищают капитализм, свободное предпринимательство. Ну, вообще есть большая разница с тем, что было когда. То есть они в некотором роде такие тоже модернизаторы немножко. Но просто если понятно, что если посмотреть на всю совокупность того, что они предлагают обществу, то баланс все-таки будет отрицательный. И я думаю, что они еще не скоро дойдут до такого состояния, чтобы даже на окружающем унылом пейзаже стать модернизирующей силой, сформировать из себя где-то там движение гражданского национализма. Во всяком случае, пока даже намеков нет.
По оценкам экспертов, власть, пытаясь приручить националистов и отсечь от них экстремистов, только пожнет новые проблемы. Вожди легальной черной сотни понимают, что без низовой подпитки со стороны рядовых погромщиков их движение не выживет. Русские националисты сегодня имеют существенные шансы инкорпорироваться во властных структурах. Сам президент России уже говорит о коренном населении. Правда, на пресс-конференции в Кремле он сумел себя поправить, заменив этот термин словами «граждане России». Газета «Ведомости» в понедельник сообщила, что «Единая Россия» собирается запустить свой русский проект, поручив воспитывать правильных, якобы цивилизованных националистов отставному телеведущему, ныне вожаку молодой гвардии Ивану Демидову. Он уже запускает дискуссии о понятии «русская нация» и о соотношении русскости и православия. Пропагандист и идеолог режима Глеб Павловский в своих субботних телебормотаниях, чуя дух времени, уже заменил прилагательное «российский» словом «русский», видимо, отметая возможность мультикультурного развития и появления нации российских граждан. Их должны заменить выдрессированные Кремлем русские националисты. По мнению независимых экспертов, политтехнологи, играя в короткую и легализуя в партии власти своих ручных патриотов, в длинную одновременно мобилизуют электорат для настоящих националистов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 февраля репортажи о предвыборной кампании в Тюменской, Орловской и Московской областях. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокуратура России предъявила Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые обвинения в отмывании денежных средств. Ситуацию обсуждаем с Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».